Ну что, будем ехать.
Можем начинать, да. Ехать было недалеко. Я на Таирова нахожусь, тут 411 на месте.
Ну, тебе повезло по сравнению с Собуховым.
Я тактично обижал просто вот маршала Жукова.
Ну, мы знаем, где не надо ехать, потому что...
Я через кладбище, старая дорога, 411 приехал быстро.
Ага. Ну да, это удобно. Это удобно. Так, с чего бы начать разговор про... Ну, с тобой понятно, про что говорить.
YouTube. На самом деле не обязательно, но можно и про него. По долгу службы можно и про него.
Можно на самом деле про все. Да. Тогда давай развеем какие-то, может быть...
Мифы, сомнения.
Да. Какой у тебя сейчас телефон?
Прямо сейчас.
Вот прямо сейчас.
Вот он. Note 20 Ultra.
Ага. Понятно. Это вот так хорошо сидишь, тебе просто приносят телефон, и ты такой, вот возьму, пожалуй, тот, который по ультра.
Это, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, это тяжело, потому что времени на личное устройство как бы не совсем остается.
А личное устройство?
Айфон.
Ну, это, так сказать, а как вот вообще происходит? Вот ты вот берешь, получаешь телефон, на него вот переезжаешь, неделю с ним ходишь.
Ну, приблизительно так, да. Бывают моменты, когда пожестче, когда, допустим, нужно уехать в отпуск и совместить с работой. Вот с этим смартфоном так и произошло. Карточку, роуминг, Турция и самые жесткие условия эксплуатации он проходит. И ты сидишь, думаешь, а можно ли на него понадеяться?
Ну да, хочется все-таки что-то из отпуска привезти.
У меня просто было не раз такие случаи, когда я уезжал в другую страну со смартфоном каким-то, другим, как с основным, и он отказывался работать в принципе. Такое было с китайскими смартфонами. Когда садишься в такси в Барселоне, он просто раз и потух. А ты понимаешь, что iPhone остался где-то в багаже у тебя там в отеле, и ты такой, все.
У меня было очень смешно. Я как-то несколько раз Citrus еще лет 10 назад давал мне несколько раз девайсы так это попробовать. И еще одна компания тоже присылала, типа, давайте там вот напишите, сошлитесь на меня. Ну, все-таки там директор Яндекса и так далее. Наверное. Было очень смешно, когда мне приехал какой-то Motorola Droid, но какой-то вот очень тонкий такой.
Был у них. Там блок камеры был чуть потолще, по-моему.
Да. Остальное очень как пластиночка. Неудобный, кстати, потому что он очень тонкий. Ты его вот так вот берешь и как-то...
Они, по-моему, кстати, делали эти модели еще на тот момент под наш 3G, когда у нас был CDMA стандарт, они его с Америки завозили, и у нас многие им пользовались.
У меня это был GSM-ный, нормальный, но тут, потому что я помню, я в Париж с ним летел, и вот я лечу с ним в Париж, и меня в Борисполе, так сказать, смотрит на багаж и говорит, достаньте свой нож, пожалуйста. Я говорю, где? Ну вот, смотрите, они достают. Я говорю, да вот он просто такой тонкий.
Да.
Но тоже как-то ты попадаешь как-то вот в необычное устройство, особенно если у тебя нормальное устройство на другой платформе, и начинаешь вот пытаться как-то там попользоваться. Но я всегда все равно там... Не стесняясь, носился всегда с двумя телефонами.
Я просто словил себя на мысли уже, что за все эти годы ты берешь это устройство какое-то очередное, а нового ничего не происходит. Ну, то есть, по сути, можно было бы даже так сильно не заморачиваться и не ходить с ним всю неделю, потому что оно как вот по кругу, все, история повторяется с каждым смартфоном постоянно.
Ну, мне очень в этом отношении нравится, ты же Экслера читаешь?
Да.
Вот, мне очень нравится, как он выбирает. Ну, какой мне CTP, так сказать, протестировать? Xiaomi Mi 10 Lite Pro или еще что-нибудь? Как их вообще отличить можно? У него же вчера была замечательная история, когда он пошел, он в блоге написал, он пошел на прогулку и взял, чтобы протестировать, взял, так сказать, новый телефон. И когда протестировал, пришел, оказалось, что он взял старый, по которому он уже обозревал. То есть он должен был там Mi 9T, по-моему, взять.
Главное, чтобы результат отличался от предыдущего.
Там ватермарк стоит.
Это важно. Было бы очень удивительно.
Ну, там, я причем не очень понимаю смысла вот так вот тщательно все это дело протестировать и в итоге вынести вердикт, что ну ничего, так топ со свои деньги.
Ну, оно вот каждый год одно и то же. Что с Samsung, что даже с тем же айфоном, условно говоря. Ты его берешь, ну, ты привык к нему, вот все же то же самое.
Ты знаешь, вот нет, последние годы, вот я когда переехал на, вот на 11 Pro, на 11 Pro Max, и, ну, я прям просто почувствовал, там же шейк появился, поэтому прям как-то хорошо.
Камера, да.
Вот. Очень старый анекдот, который я даже не помню, 2005, наверное, год, когда в салоне сотовых телефонов, спрашивают, скажите, пожалуйста, а чем вот эти два телефона отличаются? Ну, говорит, эти два телефона отличаются тем, что это MP3-плеер, а это фотоаппарат. Мы пришли ровно в ту же точку, только вот плюс там теперь еще есть интернет.
Да, да, это очень хорошо. Не, на самом деле я уже долгие... годы уже, долгие годы жду, когда уже эти железки перестанут быть вот такими важными у людей, потому что вот вроде бы, они как бы меняются каждый год, если взять там смартфон сегодня и смартфон 3 года назад, между ними будет на самом деле большая разница технически. Угу. Просто так не ощущаешь, особо когда ты часто их меняешь. Но...
даже если раз в год меняешь, ты перестаешь ощущать.
Но я завидую тем людям, которые вот купили себе его 5 лет назад и ничего не делают с ним. Вот я реально завидую этим людям.
И просто им пользуются.
И просто им пользуются, да, этой вещью. И я давно как бы уже к такой мысли прихожу, что ну пора бы уже как-то от железок немножко уже отходить, надо куда-то в другом направлении.
Они тем более долговечные. Вот я тебе сказал, что у меня здесь много всего из терминала там оборудования, но при этом у меня вот сейчас вот Wi-Fi, вон там точка валяется, еще. А этот весь Wi-Fi, оказывается, еще 5 лет назад, когда мы это дело покупали, он уже тогда поддерживал спокойно AC-формат, и в общем, так сказать, а что еще надо? Тут гигабит везде, на технологиях, казалось бы, 5-летней давности. Ну, то есть фактически особо ничего не меняется, но вот гонка вооружений продолжается.
Она продолжается, но я в этом году так внезапно для себя обнаружил, я всегда говорил, что может какой-то софт появится, может какая-то концепция операционной системы, новые функции, и люди потянутся больше к реальной эксплуатации устройств, там не к потреблению, а к какому-то созиданию, да, условно говоря. И внезапно, как бы это странно ни звучало, в этом году для меня это сделал ТикТок. Я немножко прифигел с этой социальной сети, как это все происходило. И когда я наблюдаю за аудиторией, которая создает контент в ТикТоке, я понимаю, что это люди, которые до этого ничего вообще не делали никогда. То есть они были в Фейсбуке, они были в Инстаграме.
Но они молчали, да?
Они молчали, они не создавали ничего. А ТикТок сделал что-то такое, что вот прямо...
Да я тебя поправлю чуть-чуть, а то он как-то закрывает нас полностью.
Что эти люди начали создавать. Я посмотрел, кстати, на статистику украинской аудитории ТикТока начала 2020 года. И как бы было такое мнение, что в ТикТоке сидят дети. А когда я посмотрел, кто там сидит, там аудитория 24-35. И они создают контент реально.
Я, честно говоря, вот это единственная сеть, глядя на которую, ну там почти такое ощущение я испытывал в Инстаграме. Вот, но вот это странно, потому что у меня там аккаунт в Инстаграме 10 лет. Но тоже, тогда это была сеть для красивых фоточек, да. Но вот в ТикТоке у меня ощущение реально такое, я просто не понимаю, кто все эти люди и почему я такой старый.
Нет, меня не понимает другое. Там есть люди, которые как бы действительно набирают большие охваты, они действительно на регулярной основе делают контент, который, ну, как бы по своей там качеству либо подаче, он как бы ни о чем вообще. То есть такое чувство, как будто этим людям в детстве сказали, что они очень талантливые, они в это поверили. И до последнего момента они ждали, когда появится, где можно это выплеснуть. Почему этого не происходило раньше, я не понимаю. Но опять же, вот пример, когда появилась, вроде бы, технология, но социальная сеть, которая просто подняла вот такой шум. Это здорово. И у этих людей как бы уже как бы не возникает вопроса, что там за телефон. Просто вот есть камера, включил, начинаешь делать. То есть они уже задумываются о других вещах совершенно.
Ну, я, так сказать, зимой, когда я катался на лыжах, я так посмотрел, подумал, я очень серьезно к вопросу подошел. Что же мне делать-то? Ну, хочется снимать, да, во имя этого. Но я, в общем, не то чтобы супер катаюсь, а ехать еще с вот палкой просто, или вообще как-то так... А, в общем, в итоге я прилепил на шлем экшн-камеру, вот, а в руки взял просто iPhone.
Телефон, да.
Только единственное, что докупил для него, знаешь, вот эту Apple-скую батарейку внешнюю с чехлом. И я, в общем, ну, причем у меня для этого чехла было еще одно основание. Там есть же кнопочка фото, вот, которую ты нажимаешь, и вперед. И это настолько удобно, ее можно нажимать в перчатках, причем можно нажимать даже через блок экрана. И вот я все вот эти вот там материалы все поснимал на iPhone, потом смонтировал. И, в принципе, это потом отдельная, так сказать, обида, когда, вот знаешь, вот Берешь хорошую камеру, включаешь там формат лога, снимаешь, долго возишься с цветокоррекцией. А она набирает, как минимум столько же, как максимум даже не доходит до того.
Она не должна набирать на самом-то деле реалии другие просто этих социальных сетей. Не, но все равно приятно, эти люди создают контент, и они потом еще задаются такими вопросами, типа, а на чем это смонтировать? А как это смонтировать на смартфоне? А какие есть приложения для этого? То есть начинают углубляться хоть как-то, хоть немножко от ходить просто от дизайна смартфона, обновить его или не обновить, это хорошо, конечно, с одной стороны. С другой стороны, полезности в этом, конечно же, тоже не так уж и много.
Ой, я вспоминаю стартап один, с которым я тут имел дело, но он, правда, развалился по другим причинам, и его задача была дать, так сказать, инструмент для съемки кулинарных роликов. Причем это вот ровно то, как сейчас выглядит режим блога, например, или влога во всех вот камерах или там в фотоаппаратах, когда у тебя готовый план, тебе просто говорят, сейчас сними продукты, а потом сними второй продукт, а потом, значит, сними там кастрюлю с кипятком, да, кипящую. Вот, а потом, так сказать, нажми на кнопку, и мы это все дело быстренько соберем. И, в принципе, да, эта штука хорошо работала там, не поэтому, то есть на самом деле продукт работал плохо, но мы не поэтому его в итоге, так сказать, прикрыли, но вообще вот это был 2014 год, то есть вот уже тогда как бы хотелось этим всем заниматься, это были начала YouTube-каналов, кстати, то есть фактически, тогда еще каналы, но тогда уже появлялись бодрые американцы, которые строили там ту же самую Food Network и так далее, поэтому... С ними было очень интересно, так сказать.
Я следил за этими направлениями в свое время. Мне очень тоже было интересно, как вообще развиваются эти различные каналы, которые занимаются такой очень тяжелой темой, на самом деле. Для съемки очень тяжелая тема. У меня даже оператор, человек, который меня снимает, он еще и отдельно делает продакшн там для некоторых компаний, которые тоже, ну, там надо какая-то коммерция, к примеру, рестораны либо прочие вещи. Это такой процесс тяжелый, просто ужас. Просто
особенно
ужас.
Вот с этими всеми выкладками. Продукты снять красиво не так уж легко.
Они просто красиво, они там доходят до того, что они там чуть не роботов строят, которые делают там реальные движения в реальном времени, ты должен это заснять. Там бутерброд, там какая-то подставка, они держат, оно там схлапывается. Вот, а вот эти вот реклама Макдональдса, когда раскрывается Биг Мак, это же снимается там оборудование на миллионы долларов просто.
Да.
Такой автоматизированный процесс, очень жестко. Нужно синхронно попасть в движение с наездом, чтобы это снять. Есть еще много видосов, как это делается, и ты можешь просто на день пропасть, и такой, боже, что происходит вообще?
Вот. Вот все-таки, так сказать, давай развеивать мифы дальше. Вот ты, так сказать, вот тебе приходят. Как вообще добиться того, чтобы к тебе приходили и говорили, ну, а вот тебе телефон, сними, попользуйся. Это вопрос, на самом деле, с чего все начиналось.
Пытаюсь вспомнить, на каком этапе это вообще получилось. У меня был... Я не знаю, как это у других, если честно. Вот, допустим, того же размера людей, как я, да, там, по аудитории. Я помню, что это добивалось... такими серьезными усилиями в плане даже не контентом, а вот стучаниями в двери к людям. То есть у нас было так, что я раз там в неделю, либо раз в две недели собирал сумки, ехал в Киев и договаривался о встрече, стучал в двери, представлялся, часто получал отказы. Но когда ты так систематически год делаешь, люди уже начинают понимать, что ты здесь надолго. И ты так просто не отстанешь.
Ну, а вот ты что им говорил? Я блогер, хочу снимать.
Да, у нас был, условно, есть канал, да, там есть какая-то аудитория. Еще и был сайт к тому моменту, кстати, просто не знаю, зачем мы его делали. Просто было такое-то понимание, что вот без сайта оно ничего не всплывет и не заработает. Возможно, в 2013, по-моему, даже году, возможно, так оно и было, потому что YouTube тогда еще особо никто это не воспринимал всерьез. То есть особо не воспринимали.
Ну так, чтобы это была отдельная сущность, да, вот просто канал на YouTube и никакого сайта.
Теперь-то
да?
Наоборот. Теперь как бы сайт, ну да, хорошо. У нас есть типа список сайтов, с которыми мы уже 18 лет сотрудничаем, но вы нам ничего не покажете в этом вопросе, условно говоря. А вот YouTube, он взлетел чуть позже, где-то активно набирать начал 15-й год. А до этого был сайт, был YouTube, там была небольшая аудитория, что около 20 тысяч подписчиков, хотя даже до того времени для Украины это так какие-то задатки были, да. И приходилось так вот тын-тын-тын. Сначала, конечно, тебя пытаются там подсунуть какие-то такие самые дешевые модели смартфонов, которые...
их же потом продать надо как-то, да, или хотя бы, чтобы...
Ну, то есть, в любом случае, этот период пришлось как-то перетерпеть. Но это была такая систематическая работа. Ко мне, кстати, тоже этот вопрос задавали коллеги, которые вместе со мной говорили, типа, а как? Типа, а что тебе дают? А нам не дают. Я говорю, ну, только вы поездите, постучите в двери, подоказывайте, что как бы вам... Ну, Тут вопрос сугубо коммуникации людей, вот и все. Тут даже вопрос не того, какой ты контент делаешь, насколько он качественный, некачественный, какая там аудитория, тут больше, наверное, какие-то личностные отношения, доверительные отношения между блогером, брендом, блогером и аудиторией. То есть это все равно нужно прощупывать. До сих пор есть огромное количество авторов на Ютубе, которые как бы по времени столько же, сколько и я на Ютубе, но какой-то адекватной реакции со стороны бренда до сих пор нет. Какой-то взаимосвязи, химии какой-то. Ну, не умеют люди вот просто почему-то общаться. Ну, почему-то не умеют. Не знаю,
почему. И тогда они идут, садятся против микрофона и говорят, этот бренд все.
Условно говоря, да. Они думают, что... Иногда у кого-то даже так работает. Но это работает, когда ты уже сам по себе довольно весомый, да, человек на Ютубе, у которого есть там большая аудитория.
Или не на Ютубе, да.
Да, и они смотрят такие, как-то что-то нехорошо. Надо как-то исправить ситуацию, и он стал заметен так. Условно говоря. Но как бы не мой вариант был, поэтому сразу заходили с нормальными взаимоотношениями. Ну, это чисто вот просто общение. И даже взаимосвязь с другими блогерами, вот тоже такой нетворкинг. Какое-то мероприятие, пришел, посетил, перезнакомился и дальше пошел.
Но у тебя общение — это в основном ну, местные представительства тех же самых брендов,
торговые сети. Сейчас это уже Украина и Россия и Китай.
Ага.
Ну, то есть это так вот, потому что мне приходится и там быть, и там ну, физически как бы ездить туда приходится и общаться с людьми. Когда-то по как бы, моему желанию я там хочу там, поехать на производство какой-то компании, пишу письмо, нахожу контакты там. Да-да, нет-нет. Иногда сами приглашают. Но это уже просто время прошло, поэтому так происходит.
Ну, и аргументы у тебя, аудитория, да. Значит, авторитет.
Ну, условно говоря, даже время нахождения на самом рынке, потому что я принимал участие в большом количестве разных проектов.
То есть... ну, у тебя есть бэкграунд,
шлейф такой. Да, да, то есть был один канал, сейчас второй канал, еще помогал там e-commerce развивать канал, и на канале Wylsacom светился, то есть это уже такой набор. Поэтому, если говорить про начинание сейчас с нуля... Я даже... Это долгий тернистый путь.
Ну, это... Да, это в действительности, как это, тут надо повернуться в камеру и сказать, да, дети, это долгий тернистый путь.
Это долгий тернистый путь, и это как бы надо просто...
Как с тем газоном.
Получать удовольствие просто от процесса, потому что на быстрый результат здесь лучше даже не ориентироваться. То есть многие люди, они ждут быстрого результата, когда приходят.
Но им тем более подсовывают, разумеется, да, красивые результаты. И YouTube, и TikTok. Вещей, да. Смотрите, он утром проснулся знаменитым, там, да, с миллионом подписчиков.
А между тем, есть просто каналы, которые, там, мои коллеги, и там они отметили миллион подписчиков, грубо говоря, там, месяц назад. А сами вспоминают, сколько они этим занимаются, там, 10 лет. И вот я задаю вопрос, типа, если вам 10 лет назад сказали, что у вас миллион будет через 10 лет, вы бы стали бы это делать? Вот в чем вопрос. И тут такой вот... Но зато как бы процесс интересный, поэтому, наверное, стоило того.
Процесс, ты же понимаешь, что с чего, ну, я помню, когда мы начинали вообще всю эту историю с подкастами, это 2007-2006 год. У меня это, по-моему, 2007-2008. Вот. В общем, возможность купить раз в полгода новый микрофончик, вот этим всем микрофоном практически, ну, минимум лет по 6. Всем, вот, этому, по-моему, 12. Возможность купить раз в полгода новый микрофончик, это же прекрасно, это тогдашние наши гаджеты, потому что телефоны как раз жили по году, там, по полгода. Я меняю раз в полгода телефон, например, iPhone на первый Nexus, это было прямо, ну, как-то быстро, так сказать, меняешь. И действительно неудобно переезжать, миграции нет никакой. Вот. А так это же просто появилась какая-то, так сказать, ну, есть возможность гаджетами микшер так поставить. То есть, в общем, легких успехов не бывает, а неуспехи, какие, как они выглядят?
Неуспехи?
Вот у тебя есть вот неудачи вот за последние несколько лет, скажем, там вот. На этом тернистом пути.
Тут нужно рассматривать вопрос, как бы есть YouTube-канал, и если брать каждое отдельное видео, то, по сути, каждое отдельное видео – это как один маленький мини-проект отдельный. То есть оно уже сейчас так работает. На Ютубе вот на данный момент нет такого, что у тебя есть много подписчиков, и тебе это что-то гарантирует, что тебя будут смотреть. Уже так не работает. То есть многие каналы даже отказываются вообще от количества подписчиков показывать его. То есть его можно скрыть. Ну, потому что по факту оно, типа, ни на что не влияет. Да, рекламодатели часто приходят, спрашивают, покажите, там, сколько у вас за цифры, там, ну, чтобы можно было где-то в отчете написать. Но по факту у тебя может быть, там, миллион подписчиков, но, типа, от видео к видео это будет настолько...
И 1000 просмотров на видео.
Легко. Есть примеры. Легко. Поэтому здесь каждый видос ты просто, как бы, анализируешь, думаешь, а будет это работать или не будет работать. Часто бывают промахи, конечно, ты снимаешь даже в 2020 году, в 2019 году, выбрал какое-то устройство, которое там немножко позже всех, подумал, что может быть, ты можешь дать какую-то новую информацию по нему, и она будет еще актуальна, ну нет, ну не работает, поэтому вот...
Не смотрят.
Да, но это YouTube, он так вот специально делает, чтобы ты всегда был вот на острие ножа, постоянно, постоянно свежак, постоянно какие-то интриги, постоянно накал страстей. Вот так работает медиа сейчас почему-то, к сожалению.
Чтобы постоянно как белка в колесе, это новые пойдумки какие-то.
И вот эта история, что типа тебе достаются гаджеты в первую очередь, она тоже уже не до конца работает. Есть люди, у которых нет доступа к этим устройствам, они думают, что если он у них появится, то вот сразу все запляшет. Ну, не запляшет.
Слушай, по-моему, во-первых, сейчас это все так, ну, если раньше, я помню, там, 10 лет назад, это ранний доступ к гаджетам, это был какой-то там инсайт, ну, тебе да, могли да, его там да. вынести ту же самую, там, Nokia 3560 или какую-то еще, показать чего-то, то сейчас это какая-то такая плановая программа.
Это не просто плановая программа. Вот у нас был предпоказ этого смартфона за неделю до его презентации. Соответственно, всем поставили четкое NDA до такого-то числа.
Ну, да, да.
И, соответственно, ты в этот день знаешь, что приблизительно в одну минуту где-то каналов 80 выпустят обзор этого смартфона.
Это ну, только русскоязычный, да?
Да, да, да. И вот что делать подписчику, когда он это все видит? Кого смотреть?
Ну, не подписываться на всех подряд.
Нет, вот сейчас самый, как для меня, как для автора, тут самый важный, как бы, умный поступок — это выпустить не в день, а после, на утро, позже всех. Потому что ты будешь даже заметнее в этом вопросе. То есть тут еще должно быть такое медиапланирование жесткое, поэтому попасть очень тяжело.
Ну да, потому что когда я вижу, ну вот что, что вчера такое у всех появилось.
Вчера.
А! Этот, Z Fold 2.
А, ну да.
И все, и ты не знаешь, на кого смотреть, на Justin или на Wilson, ну, да, в очередной раз. Вот, и всех покажут примерно одно и,
одно
то,
и
же,
то
же. Но только единственное, что там, вопрос на бородатого мужика или на красивую блондинку.
Кто-то там по-своему пошутит, кто-то там по-другому снимет, но в целом, да, плюс-минус это будет одно и то же абсолютно. Кстати, вот больше сейчас заходят видео, которые вот какой-то опыт эксплуатации долгий. Вот, допустим, снимаешь там в первый день со всеми одно, спустя месяц снимаешь опыт эксплуатации, это уже совсем другая песня, и там можно реально выделиться. И вот
у тебя в любом случае в этом отношении уникальное какое-то видео, да, потому что да. А что можно увидеть в первые 5 минут? Ну, ровно то, что написано.
Это очень большая проблема. Ты приезжаешь в офис компании, тебе дают 2 часа, тебе дают устройство, а про устройство еще пресс-релиз даже не готов. Нет. Его просто нет.
И ты должен в нем выкапывать, что же
да.
тут такого интересного.
И ты такой, ну, как бы красивый телефон, а вот смотрите, а ты даже не знаешь, сколько в этом сэмпле, там, условно говоря, гигабайт оперативной памяти. Начинаешь там, а там же еще сэмпл идет такой, что на него нельзя поставить никакой софт. То есть они блочат все, ты Play Store, Play Market не работает, ты не можешь никакой бенчмарк запустить, чтобы посмотреть вот технические характеристики даже элементарно. И ты такой, ну, расскажите мне что-то про него, хоть что-то. А так пошло, что даже у этих компаний многие люди, они как бы, ну, технически не подкованные. Это люди, ну, им это не нужно делать.
Их задача пресс-релиз написать.
Да, условно говоря. И они, давай звонить какому-то инженеру, еще кому-то. Очень много таких смешных ситуаций. Хорошо, когда у тебя есть какой-то опыт прошлых лет, и ты приблизительно знаешь, о чем это будет в следующем году.
Или был слив.
Да, да. Да,
о, да. Совсем хорошо.
Это вообще хорошо. Мне кажется, что как бы вот, на этом сейчас все и работает, условно говоря. Я не знаю, зачем они вообще нас приглашают это все снимать в первые дни.
Ну вот Samsung же не позвал теперь, да, вот сейчас у них виртуальная была презентация.
Виртуальная презентация, но сэмпл выслали. Сэмпл выслали, он там все просто как мы в Одессе, он с Киева пока приедет, ну только пару дней пройдет.
Понятно. Ну то есть будет возможность там пощелкать, если что.
Ну то есть заблуждение в том, что вот нужна техника какая-то для того, чтобы это все делать, начинать. Вообще ничего не нужно для Ютуба сейчас. Сейчас для Ютуба нужна просто вот информация интересная. Нужно быть просто интересным человеком, и все. Можно это делать без гаджетов абсолютно. Новостной канал легко. Новости каждый день такое количество событий, что можно вообще не брать в руки устройство. Вообще.
Ну, тем более, что всегда примерно представляешь себе, как он себя должен повести. Ну, за исключением, конечно, отдирания пленки на предыдущем фолде, да, тут
да.
Все остальные, в общем, вещи можно понимать. Первый взгляд уж точно можно там какой-то
такой. Да и то, люди, которые сорвали эту пленку, набрали меньше просмотров, чем люди, которые потом сняли об этом новости. Гораздо меньше просмотров. Это было хорошо.
Да. Это было здорово. А, слушай, но у тебя же есть помимо основного канала, где гаджеты, где эти, у тебя же есть еще и каналы на YouTube, и есть влог, есть Instagram, есть другие там социальные сети. Вот, тебя куда, вот, как ты балансируешь между ними, куда тебя сносит в итоге?
У меня был период в 2019 году, когда меня полностью унесло в Telegram, полностью. Я настолько увлекся этим мессенджером, и там канал завел, и регулярно там все делал, условно, даже подкасты я начал делать из-за него. То есть там была какая-то уже аудитория, 15 тысяч человек в Телеграме, и я начал просто делать голосовые сообщения. Сел, телефон включил так вот, и 15 минут так удержал кнопку. То есть 15 минут реально.
Жесть.
Отпустил, отправил, а все таки о, нормально, давай еще. И я уже потом микрофон, ноутбук записывал.
Монтировал.
Ну да, да.
А ты монтируешь подкасты вообще?
Сейчас да. Я сейчас просто увлекся видеоверсией подкаста, потому что вот мне прям так, вот и YouTube это мое. И там, оказывается, смотрят, и там комментируют, а еще YouTube позволяет и это дело все делать в фоне, да, если у тебя премиум аккаунт. Я уже сам за собой заметил, что я больше потребляю через YouTube подкасты, чем через какие-то подкаст-платформы.
Картинки не хватает.
А вот в своих подкастах я добавляю картинку. Я просто сделал хитрым образом. Я очень хотел снимать влоги, но мне лень. Но я снимаю кое-какой...
Всегда кажется, что должен быть какой-то сюжет, да, куда-то
да.
там.
Да, нужно типа, ну, а тема-то какая? О чем?
Мне биролов всегда не хватает.
Обычно. И вот поэтому я, если что-то снимаю чисто для себя, я просто включаю это потом в тему подкаста. Вот я полетел в Турцию на отдых, это мог бы быть влог, условно говоря. Но я начал записывать подкаст, у меня там было 3-4 темы, и я плюс добавил еще вот эту вот вложенную тему с подсъемкой турецкого отдыха 2020 года, антикарантинного, и как бы людям зашло. Поэтому у меня второй канал сейчас будет, наверное, сугубо про подкасты, в которых будут вкрапления влогов каких-то. Вот так вот будет происходить.
Ну, я тоже, на самом деле, вот так заметил, что почему-то вот, подкаст с картинкой, он как-то лучше заходит, чем обычный, потому что даже вот выкладываешь... Это при том, что меня в свое время, вот год назад, когда я только вообще начинал снимать, меня в каждом, так сказать, всегда приходили с вопросом, а можно только аудиоверсию? Ну, как я могу, ну, вообще, ну... Как я могу показать аудиоверсию, если там в этот момент на кадре полет дрона, например, да, там, с красивым закатом или что-то еще?
Слушай, ну есть вот такие ребята, сейчас вспомню, Бердикаст называется подкаст. Они прям с точки зрения оформления подкаста настолько замороченные, что просто ужас, они уделяют огромное количество времени этому. И они оформляют свой подкаст таким образом, что у них он разбит на блоки. И даже если ты слушаешь его через Apple подкасты, то есть ты можешь перескакивать по этим блокам, и когда меняются блоки, у них в Apple подкастах меняются картинки. Ну, то есть, когда они о чем-то говорят, появляется картинка этого, условно говоря, в Apple подкастах и в других платформах. И я такой сижу, думаю, ну, как бы здорово, клево, что сделали так, но есть же просто, ну, просто видеоформат можно сделать. Тем более, что в Apple подкастах можно видеоформат запустить, вот, если надо.
Да, во-первых. А, кроме того, ну, ты знаешь, когда это идет вот действительно потоком, это как-то все-таки требует ну, немалых каких-то усилий, потому что мы там, в Radio T пытались как-то все это дело собрать. Ну, изначально все это было очень заморочено. Мы очень повернуты на качестве звука, вот, потому что это же гаджеты, ну, имея там хорошие микрофоны, как-то сложно без этого. И у нас была очень интересная такая история. В самом начале мы записывали каждый свой отдельную дорожку, после чего, плюс писался, конечно, бэкап прямо со скайпа, после чего все высылали, так сказать, главному монтирующему, который это все дело синхронизировал, что-то резал и так далее. А, очень, конечно, было все ненадежно, потому что если, например, у кого-то сбоила запись, ну, например, вот накрылся файл, то все.
Ну, значит, конечно.
Всем можно не записывать, потому что синхронизироваться не с чем. Потом... Конечно, чуть-чуть улучшилось качество связи, и мы перешли просто вот, поскольку все равно все идет в прямом эфире, мы просто стали записывать прямой эфир.
Ну, да,
ну
да.
Его к черту, так сказать. Да, особенно, когда это 3 часа с записи, вот, потом это дело синхронизировать сложно. Сейчас вот еще нашли вот этот Clean Sheet сервис, который просто организовывает RTC-сессию, и она, он вообще не жмет. То есть, условно, у тебя идет практически поток там 320 килобит, который не пережимается в угоду чего-то. Конечно, если он глючит, то это, ну, да, это совсем хана. Вот, да, но он не жмет. И получается действительно очень качественное звучание, и мы вот таким образом, так сказать, собираем. Но тут мы решили делать видео. И этот, так сказать, процесс видели, так сказать, фанаты, мы 5 раз, ну, мы же гики, поэтому... Поэтому мы знаем, как это делать, поэтому мы 5 раз заходили на это.
Но здесь еще такой вопрос, кто с чего начинал вообще. Потому что я же общаюсь с людьми, которые и с Ютубом связаны, которые с миром подкастом связаны, и кто просто текстом занимается. И, допустим, какому-нибудь редактору какого-то сайта сказать, что запиши видео, он скажет, это все, это очень тяжело. Мне сказать, напиши текст, я скажу, ребята, я запишу 20 видео, не заставляйте меня писать текст, не заставляйте меня это делать.
У нас были свои, конечно, сложности в плане действительно какой-то такой, значит, ну, мы не хотели отказываться от вот этого красивого чистого звука, вот, но при этом понятно, что его невозможно синхронизировать с видео, потому что у тебя всегда будет, так сказать, какое-то расхождение, и подгадывать эти несколько миллисекунд довольно сложно. В итоге там будет синхрон. И, так сказать, мы придумывали, как давайте так это замьютим. В процессе выяснилось, что у главного хоста, оказывается, не хватает канала. И он себе апгрейдил канал и тянул провод себе, потому что до этого он жил на Wi-Fi, этого хватало для звука. И это были, конечно, нелегкие. Когда все получилось, это были нелегкие 3 часа для меня, потому что я сидел, вот знаешь, как это... Ну, хорошо, что это был какой-то такой выпуск, где мне можно было особо не говорить. И я сидел так с выключенным микрофоном и чертыхая, значит, переключал живую трансляцию, потому что нас было 5 в эфире. Вот, с 5 разными, значит, ну, соответственно, 5 изображений идет сам с разных этих. И вот, вот там таким девайсом, значит, я там на того переключил, и в итоге оказалось, кстати говоря, не только то, что это довольно трудоемкая штука, хотя это можно, конечно, сделать, но оказалось и то, что, в общем, мы не готовы сидеть в кадре все это время. Аудио в данном случае, особенно в прямом эфире, оно работает прекрасно. Мы можем начать втроем. В итоге дойдут еще 2. Этого не видно, потому что да, привет, Ксюша пришла, привет, там, пошли общаться. А никому не видно, что у кого-то там сзади на фоне дети пробегают, или что я в этот момент там, я не знаю, нажал мьют и высморкался.
Ну, условно, да,
вот. Или я встал вообще, написал там, буду через 5 минут и ушел. И через 5 минут я пойду, потому что я знаю, эта тема мне не очень интересна. И это все как бы не видно, а тут мы все сидим, я сидел вот такой вот взмыленный, потому что я не могу отойти. Те сидят взмыленные, потому что они могут в носу поковыряться, извиняюсь. И мы решили, что нет, пожалуй, мы не будем. Хотя у нас были в восторге рекламодатели, потому что, ну, это ж теперь картинка.
Ну, конечно.
Вот. Но, и мы прямо такие, да, конечно, ну, пожалуй, нет, пожалуй, не будем.
Ну, здесь еще играет фактор не только того, что это просто видеоформат, а куда ты это можешь распространять в дальнейшем, потому что мне вот подкаст сам по себе, как вот в 2020 году, если на него посмотреть, как на форму контента, мне он очень нравится, это как будто что-то, вот какой-то контент будущего, потому что у него нет своего дома собственного. То есть подкаст он везде. Ну да. То есть подкаст он может быть на айфоне, может быть, это же просто RSS. У тебя есть файл, ты его отдаешь на все существующие платформы, которые есть. Если сегодня, условно говоря, YouTube перестанет существовать, то ютубер будет в шоке. То есть куда он пойдет? Куда ему выкладывать свои видео? Ну, никуда.
Некуда.
Подкастеру все равно. Сегодня там Яндекс.Музыка закроется, ну, хорошо, люди будут
слушать. Слушай, она у нас как-то, ну, то есть, я не знаю, как у них летят подкасты вообще в абсолютных числах, но я вижу на примере, так сказать, с Радио Ти, мы знаем, сколько что у нас там один выпуск слушается, ну, там, до 90 тысяч раз. Просто мы это видим, потому что файлы отдаются, да?
Ну, да.
При этом на Яндекс.Музыке у нас за месяц там какие-то тысячи прослушиваний.
Я имею в виду не конкретно Яндекс.Музыку, вообще сам смысл этого всего, то, что это контент будущего. Контент будущего в том плане, что он не привязан к какой-то платформе вообще. То есть вот он есть какая-то масса аудитории, которая слушает, если она узнает, что там на одном источнике его нельзя слушать, она будет слушать на другом источнике, потому что есть альтернатива какая-то. А в Ютубе нет альтернативы, куда ты будешь загружать свои видеообзоры в дальнейшем, если не будет Ютуба. Ну, никуда, условно говоря.
Ну да, даже если...
Инстаграм тоже. Ну вот ты делаешь контент в Инстаграме. Не стало Инстаграма, либо какие-то технические сбои. Куда инстаграмер пойдет? Никуда.
Ну, вообще никуда.
Тиктокер тем более. Ну, в Фейсбуке его никто смотреть не будет. В Фейсбуке,
ну, разве что будет. Вот эти рилсы, ну, и так далее. Но опять-таки это привязка, да, к платформе.
Вот я всегда хотел, чтобы, допустим, у там видеоблогера была какая-то тоже альтернатива, как у подкастера, чтобы была куча различных источников, приблизительно равномерно распределенных. Ты мог снять там видео и распространить его везде. И знать, что он... Допустим, я когда записываю подкаст, я его... У меня мой хостинг — это SoundCloud. Там 100 евро в год, все, у тебя все отлично. RSS сразу же в Apple отдается во все подкастоприемники. Я смотрю просто на цифры, да, которые там получаются. Он у меня уходит в подкасты Apple, уходит в Google подкасты, в Телеграме руками загружаю, и в YouTube уходит. И если взять вот все просмотры, которые есть там одного выпуска, то они приблизительно одинаково распределены по количеству прослушиваний и просмотров. И это прикольно. Вот поэтому я, кстати, стал делать еще и видеоверсию его, потому что, хотя, возможно, видеоверсия потом будет даже больше набирать. Возможно.
Ну, за счет того, что у тебя, в общем, и канал
есть. Да, есть уже наработанная аудитория, и как бы почему бы этого не сделать. Хотя, с другой стороны, YouTube как площадка очень гибкая с точки зрения как бы набора аудитории. То есть она до сих пор еще работает. Если подбирать темы правильно, ключевики, острые вещи обсуждать, YouTube это будет с удовольствием продвигать. То есть там Facebook этого, наверное, не сделает, условно говоря.
О, ну, наверное, да. YouTube как-то очень интересно подсовывает. У меня несколько буквально роликов смотрится прямо вообще без какого-либо этого. Причем как, ну, совершенно неожиданно. Ну, да, бы никогда не ставил себе целью обозревать, например, вот там телефоны, так прямо вот масштабно. Но один из самых популярных роликов у меня это мы купили тёще Samsung K30, и я честно рассказал, что вот это...
Это
вот
очень популярная модель, да.
Вот.
YouTube с удовольствием его отдаст.
И народ его смотрит, комментирует, вот, да, ну, мол, типа, а там честно сказано, что, ну, да, купили бабушке, потому что попроще, но нужен, так сказать, смартфон. Вот. И еще все приходят, так сказать, вот на обзор этих часов.
Garmin.
Да, это Forerunner 645. И поэтому все почему-то вот увлечены этим, хотя это точно не единственное.
Ну, так и интересно то, что ты можешь снять видео сегодня, а выстрелить нам уже через год даже.
Да, ну я его вообще снял через полгода после покупки. Вот. Ну, правда, конечно, тоже заморочился. Для съемок я бегал, по-моему, с двумя... А, я для Huawei бегал с 3 часами одновременно. Вот, было очень смешно.
Вот я, допустим, не понимаю, как работает там, Apple подкасты. Вот что нужно сделать человеку, чтобы в Apple подкастах выйти на какое-то ранжирование, да, чтобы стать там в позиции. Нужно быть либо каким-то популярным человеком, в принципе, до этого момента, да, либо аккумулировать вокруг себя тоже популярных людей, которые потянут своим именем популярностью подкаста, и как-то там взаимодействовать в других социальных сетях. Каких-то четких, понятных правил игры на этом рынке, ну, как бы нет.
Ну, ты знаешь, мы вот когда 10 лет назад, ну, когда там 15 лет назад все начиналось, мы, в общем, тогда не было такого понятия, что платформа тебе начинает рекомендовать что-то. А вот. Ты просто пользовался ею как способом доставки на устройство, потому что у тебя на iPod'е или на iPhone'е к тому моменту уже у тебя просто нет другого гарантированного сервиса, который бы точно доставил. Есть iTunes, и вот если ты есть в iTunes, значит, все владельцы iPhone тебя смотрят. Подкасты сейчас
о том же, грубо говоря. Если ты как-то чего-то сам добился там, то это уже, ну, как бы...
Вот разве что, может быть, Spotify чего-нибудь добавит в это дело рекомендациями.
Я очень сомневаюсь.
Вот так сейчас мы говорили, я понял, что да, действительно, вот с подкастами как-то вот этой системы рекомендаций, когда платформа тебя продвигает как создателя контента, в общем, довольно мало. По-моему, даже практически и нету такого особенного, кроме, ну, некого хит-парада, который есть в iTunes, который есть там в Google подкастах, просто там типа, ну, десятка самых популярных. Ну, понятно, что до десятки ползти и ползти. Правда, с другой стороны, подкасты же это в основном офлайновое слушание.
Ну да.
Как тебе порекомендовать это дело?
Ну да. Ну, я следил просто за популярностью некоторых подкастов по гаджет-тематике, которые появились из ниоткуда. Ну, условно говоря, то есть у этих людей не было никакой предыстории до этого. Они не были там редакторами каких-то сайтов, они не были какими-то ютуб-блогерами. Единственный способ, как они смогли более-менее сделать себе имя и набрать аудиторию, это вот приглашали там знаменитых людей, ну, каких-то знаменитых блогеров. И как бы просили просто репосты и прочие вещи. Ну, то есть это вот, вот как это работает. Это очень тяжело, это очень странно. То есть только внешними источниками, только вот кропотливый ручной труд руками.
Или просто это все делается довольно долго и упорно. Да, когда-то были такие штуки, как там RussianPodcasting.ru, там, который стал Арподом, был подfm.ru, там подкаст-терминалы так называемые, которые действительно действительно ставили себе целью как-то это дело продвигать. Но там тоже все же подкасты, большинство там, особенно тогда, они же все бесплатные. Ну, то есть бери себе RSS и распространяй без модификации. И как-то было довольно... Был даже скандал, связанный с Pod.fm.ru, когда ребята начали что-то вставлять, ну, точнее, начали как-то иначе пробовать монетизировать этот там собранный контент, который, в общем, им передавался по принципу, ну, пожалуйста, хотите синдицировать, синдицируйте. Занимайтесь. Но вот как-то это все... Довольно удивительно вот сейчас смотреть, как эта индустрия обратно возрождается, когда ты помнишь, что вот 15 лет назад как-то тоже там начиналось, было большое увлечение, у всех были микрофоны, были слеты даже, там да, был, да. Была такая тусовка под Киев, когда-то это было, ну, где-то 2010 год, вот, была, значит, был, естественно, слеты там где-то под Москвой.
Все началось, грубо, с цепла.
Это началось с iPod, да, но до нас оно дошло вот как-то с опозданием где-то лет на, ну, на несколько, вот 2005-2006 год, и оно, конечно, началось тогда с гиков, и поэтому хороший звук, как-то бы казалось бы. Был только вот, ну, Василий Стрельников, который как радиоведущий, так сказать, туда шел. И, кстати, довольно поразительно, потому что вот кроме него я вообще не помню ни одного действительно радио. Казалось бы, подкасты — это записанное радио.
Ну, да.
Но все попытки, например, «Эхо Москвы» выйти на этот же рынок, они просто выкладывают записи. Вот. Но записи они выкладывают в качестве 32 килобита. То есть раза в 4 хуже, чем идет их онлайновый поток. Ну, там, про «Эхо Москвы» много.
Не, ну сейчас идет очень интересная тенденция. Подкастеры что делают? Они как бы выпускают, как обычно, подкаст в офлайне, но процесс записи они делают стримом. И это даже неплохо монетизируют во время стрима донатами.
У нас была такая мысль, но просто это надо с видео делать, все-таки желательно.
Ну, конечно,
да.
Конечно.
Вот. А у нас была как раз вот про эту мысль, то, что вообще говоря, мы стримом и записываем. Мы поняли, что мы просто не в состоянии собраться, вот там, как мы с тобой сейчас там просто созвониться, ну, связаться как-то и сесть в одном месте. Мы не в состоянии собраться даже в онлайне, потому что нас, условно говоря, 3, 4, 5 человек вот сейчас,
это
5
много.
Ведущих.
Это много.
И мы, более того, двое из нас вот в этом сейчас часовом поясе, один в Англии, а двое в Америке. Вот. И поэтому мы просто...
Еще Китая не хватает, чтобы вообще было красиво.
Китая не было, но были ребята, ну, у нас менялись девочки, в основном у нас менялись девочки ведущие, вот, мы много на это время там регулярно шутим, и у нас в любом случае получалось, так сказать, ну, сильно разорванные, в любом случае, потому что главный хост в Чикаго, там, два тоже постоянных на протяжении 12 лет, вот здесь где-то Одесса, Москва, там сейчас вот, видишь, в Киев на время перебирается, но тем не менее, будем. Ну, у нас в любом случае вот эти 8 часов разницы есть. И мы поняли, что единственный способ — это просто назначить определенное время. И вот к этому времени стараться быть. В итоге у нас, когда сейчас, конечно, удобно, из пятерых, ну, хотя бы двое будут. Это тяжело, когда выпуск оказывается гиковским, а в эфир прихожу я вторым. И мы не очень... Один раз такое было. А обсуждать надо что-то типа там функциональных выражений там, в языках высокого уровня. И мы как-то это дело все равно пытаемся обсуждать. Но вот большой состав хостов позволяет, так сказать, взаимозаменяться. У тебя еще есть Инстаграм.
Да.
Ну, в общем, у тебя все, что касается гаджетов, да, по идее? Или как? Ну,
Инстаграм
у тебя с реально там с красивыми фотографиями. Это не блог,
как это... Инстаграм это заводилось, да? Как ответвление от гаджет-блога, потому что я начал в свое время очень сильно увлекаться именно мобильной фотографией. Ну, то есть фотографии на смартфон. У меня как бы идея того, что можно снимать хорошие фотографии на устройство, которое у тебя в кармане, она меня прям очень сильно порадовала. Я еще помню выход 4-го айфона. Я фотографирую, я смотрю, такой говорю, ничего себе, как телефон-то теперь может фотографировать. И вот с этого пошло-поехало. И у меня просто в рамках YouTube-канала была отдельная рубрика сугубо про мобильную фотографию. Я как бы рассказывал свой опыт, как у меня это получается, как я обрабатываю это все на смартфоне. И оказалось, что это очень большому количеству людей прям стало очень нужно. Причем я это делал, вот как бы мобильные камеры стали очень популярны последние 2 года. Их прям там наворачивают, зум, стабилизация, ночной режим. А я как раз 2 года назад перестал этим увлекаться. То есть я это все прошел гораздо раньше. И, а до сих пор как бы идет по инерции это все. Ну, то есть я по инерции фотографирую что-то, выкладываю. Раньше у меня прям была контентная сетка, прям вот сколько фотографий, когда опубликовать, следил за этим, за периодичностью. Сейчас я просто забил на это дело. У меня, я снимаю истории просто. Привет, вот я в Турции. Условно говоря. Мне хочется тоже немножко такой вольности, потому что, когда ты пытаешься следить и там, оно сильно напрягает. То есть, по большому счету, я даже подкаст начал делать, потому что мне захотелось какой-то отдушины. Ну, как бы техноблог — это моя работа. А когда это превращается в твою работу, тебе хочется, как бы тебе нравится создавать контент, но хочется делать что-то типа для себя еще.
Ну, есть что-то, что не укладывается в него. Да,
да, да. И вот как бы надо отдельно какой-то подкаст, видеоверсию тоже снимать. И в этом вопросе мне вот как, что нравится подкаст, это такая диверсификация. То есть он одновременно и нигде, и везде одновременно может быть, условно говоря. Потому что, как показывает там 20-й год, практика вот этих всех блокировок, санкций, каждый человек сейчас, который зарабатывает в онлайне, условно говоря, блогер, он, конечно, всегда задавался вопросом, типа, а что будет, если не станет Ютуба? Что не будет, если станет Инстаграма? Что не будет, если заблокируют ТикТок? А подкастеру все равно. Вот он одновременно... Везде и нигде. То есть, если тебе удалось что-то сделать в подкасте, в рамках подкаста что-то там грандиозное, условно говоря, и монетизировать это, то, в принципе, ты можешь быть спокоен, потому что, ну, как можно заблокировать подкаст? Ну, никак.
Ну, вообще, технически, ну, конечно, технически, можно, но это не результативно. Но это не, так сказать, все, то, все те возможные блокировки, то, что ты перечислил, это блокировки платформы.
Ну, да.
А здесь как бы платформа децентрализованная, нигде, да. И даже если заблокируют там... Apple подкасты, угодно, да, ну, будут другие, будет, будет Spotify, будет тот же, будет просто напрямую SoundCloud.
Да, 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 просто веб-мордой ты туда выкладываешь свои выпуски. А аудитория очень лояльная, она очень лояльная. Ты даешь какое-то сообщение, и она будет слушать тебя на другом ресурсе, потому что эту аудиторию ты набрал, ну, не алгоритмами рекомендационными, то есть это ты прям кропотливым трудом набрал эту аудиторию, это прям твои друзья, грубо говоря, если можно так выразиться.
Ну, в общем, да. Меня вот прямо радуют показатели, например, моего телеграм-канала. У него аудитория, конечно, очень небольшая, но зато примерно там количество просмотров зашкаливает за 50%. Угу. Вот. И действительно, насколько я смотрю по статистике всех остальных, это прям такая красивая, красивая действительно зашкаливает, потому что у некоторых считается хорошо, что 20%.
А я вот помню, был такой момент, когда он только появился, Телеграм, был сумасшедший показатель процентного соотношения, прям очень хороший, прям очень, ну, поначалу был чуть ли не 70% вообще, а потом начал там бам-бам-бам-бам, а потом такие раз, многие даже e-commerce проекты, которым я помогал развивать Телеграм-канал, и мы начинали с отметки 70%, то есть мы смотрели, там прям охват сумасшедший, потом бам, 25%, а произошло это все потому, что их стало реально очень много каналов,
да.
А с точки зрения интерфейса, как это все совместить, непонятно. Непонятно.
Ну да.
Никакой системы рекомендаций тоже нет, поиска никакого нет. Если тебе сказать название какого-то канала, ты еще навряд ли его найдешь так просто, если вбить его по названию.
Да, да, да. Совершенно верно.
То есть Telegram это сейчас настолько кустарно, но настолько прикольно. Вот это тоже очень хорошо.
У него прикольно то, что он есть сразу в устройстве. И ты в него просто пишешь и в канал, да, и его не надо, ему не надо никуда переходить, чтобы,
ну, да, да.
Потому что у меня ровно, я довольно долго, понятное дело, так сказать, я сделал туда трансляцию веб-блога, и почти не шло. Я писал туда что-то отдельно, там как-то еще перелинковывал, и на самом деле там, у меня там все сайты, которые, где были новости, они тоже что-то транслировали в Телеграм. И нет, ну 20% это вот потолок, это лучшее, на что можно надеяться, потому что люди на него подписываются, ну, под девизом, ну, пускай тоже будет. Ну, хорошо, подпишемся и замьютим. А вот когда начинаешь писать в него именно, то тут уже понимаешь, что да, вот никто не уходит, не надо никуда переходить, если еще у сайта, на который ты сослался, есть Instant View, то совсем хорошо. И человек сидит внутри одной экосистемы, условно говоря, там, внутри одной программы, и это повышает гораздо, конечно, откликаемый отклик на все эти
твои сообщения. Но все равно Telegram не решил проблему того, что делать с интерфейсом, и это очень большая проблема, потому что в будущем может очень плохо аукнуться даже для авторов контента. То есть, с одной стороны, ты можешь подписаться на канал, если он неактивный, ну, типа, неактивный, но потом ты просто уйдешь с него. Висит лишняя пиктограммка у тебя, как минимум, занимает лишнее место.
Ну да, или ты его закинешь в архив,
да.
Например,
начинаешь там мьютится. Активно писать, потом у тебя накапливается еще там 3-4-5 каналов, которые тоже начинают активно писать. И все. У тебя уже это не мессенджер. То есть это не мессенджер. Тебе, чтобы добраться до сообщений, придется потрудиться.
Страшно, страшно неудобно в этом отношении, да. У меня, это проблема. Я не знаю, как люди читают там по десятку, по два десятка каналов, потому что у меня, по-моему, там их всего, по-моему, два десятка, при этом там половина в архивных, а остальные я как-то реально читаю, причем, ну, и опять-таки вот мне там Артем Бородатюк рассказывал, что я слишком много пишу. У него канал, так сказать, куда он пишет там одну, максимум две статьи в день. А у меня новостей там, ну если есть новость, как-то хочется ее...
Инфоповод есть, то...
Да, хочется ее как-то сообщить. Мне кажется, это даже не обсуждается. И я примерно понимаю, что вот, ну нельзя никак пропустить. Хотя там, я не буду в десятый раз за неделю писать про то, что ТикТок опять думает, кому продаться. Ну, неинтересно даже и время на это тратить. Я заголовок прочел, и мне достаточно, я даже в текст не иду. Да. И тут получается как-то все очень странно. То есть хочешь, с одной стороны, все как бы вот такое полезное сообщить, подходящее по формату к каналу. Ну и понимаешь, что, в общем, ты теребишь как-то людей. Вот, особенно если новость пришла в 23:00.
Ну да, это проблема. Да. Большая проблема.
Вот. Нет, мне в этом отношении хорошо. Если новость пришла в 2, я понимаю, что, условно говоря, никто не обгонит. Я ставлю отложенный пост на 7:30, и, ну проснетесь. Ну, да. Так и так уже вставать пора, да? Да. Я сам спокойно ложусь спать.
Ну, Telegram, кстати, это очень крутой сервис для людей, которые занимались всю жизнь текстом. Потому что если посмотреть на то, как сейчас развивается вообще СМИ, да, медиа текстовые, вот, мне очень жалко, что происходит на самом деле. Вот человеку, который задаст вопросом, а стоит ли создавать какой-то контентный ресурс в 2020 году, тут не то, чтобы нет сказать, я даже не знаю, как корректно это объяснить.
У меня август чуть не стал единственным месяцем с ноября 2002 года, когда я не написал ни одной заметки в блоге, ага. На вебе. А, потому что я не очень даже понимаю, что туда еще писать. Значит, новости я кладу в Телеграм, и там они читаются, в отличие от блога. А, видео я, естественно, оставляю на Ютубе. Подкасты идут на Анкор, откуда сдаются. Да. И плюс теперь, значит, для всяких путешественнических вещей, вот мы переформатировали сайт терминала, там можно постить, например, фотографии, там вот мы съездили в Чернигов, коротенькая статейка, и, значит, фотографии. И вот что теперь в блог писать-то? Да. Он где-то вот в последнем месте. Я, значит, там, я написал про то, что я не писал сюда почти.
Не, можно просто копипаст сделать, но зачем это делать, тоже непонятно.
Не очень понятно, хотя, с другой стороны, ну, тоже, знаешь... Начинаешь писать что-нибудь там в Фейсбуке или там встречаешься с кем-нибудь, и тебе говорят, ой, да, а мы не знаем. Думаешь, я вроде во всех сетях уже про это рассказал. И здесь написал, и тут сообщил, так, и в Инстаграм фотографию положил. А вы все еще этого не знаете. Стоит что-нибудь сделать такое, а потом, так сказать, интересное, начать рассказывать, как встречаешь это. А, да, я это уже читал у тебя, там, например. Была шикарная, так сказать, сеть разочарований, такие цепь, когда, это году 2012, когда все эти платформы, они увлекались рекомендациями, а тупо показывали хронологию. Вот. Ну, приходишь что-нибудь, какой-нибудь анекдот рассказать, мне говорит, а, да, мы у тебя в Фейсбуке уже видели. Блин.
Сейчас лучше.
Сейчас есть шансы, но с другой стороны, когда ты начинаешь говорить что-нибудь про, там, что вот, да, там, вы же знаете, там, мы вот это, как? Вы, там, например, вот вы вот это сделали, у вас вот это было? Мы не знали.
Не, ну, Твиттер в этом вопросе еще позволяет отключить, как бы, умную выдачу и в хронологии это все читать. И многие люди с этим пользуются, я очень удивлен.
Я удивлен, на самом деле, тем, что, ну, вообще, так сказать, этот, я как-то Твиттер на несколько лет выпустил из виду, сейчас вот вернулся, как бы, потому что это, опять-таки, там, у меня аккаунту 13 лет, с 2007 года. И я смотрю на него, и я понимаю, что там он есть даже какой-то русскоязычный. Когда-то он был, кстати говоря, что он обгонял ЖЖ. Ну, ЖЖ, правда, с другой стороны приближался, так сказать, к встрече этой. И это было прямо, ну, такое хорошее, ну, тогда не было понятия штормов, там, трейдов, вот. И это было такое прямо интересное, и там, все следили за тем, как он падает в 2007 году, потому что он не выдерживал нагрузку, его пересобирали на ходу. Ну, а потом как-то он в 2015, по-моему, в 2014, он у нас как-то утих, на него перестали обращать внимание. А сейчас вот, по-моему, интересно на него опять
сейчас
смотреть.
Сейчас очень. Для меня это чуть ли не основной новостной источник.
Для меня это Ну, у меня для новостных источников есть масса еще там способов мониторинга, а там это еще и способ найти интересную, незаезженную тему.
Ну да, да.
Потому что много людей, и там могут подкинуть какую-то там, интересный ролик или интересную новость, которая вот по обычным способам не способна дойти.
Невозможно. Не, может где-то на Reddit, если ковырять, может что-то типа такого же наковырять, но Twitter в этом вопросе гораздо удобнее.
И компактнее.
Я общаюсь с коллегами из Москвы, и как бы я обнаружил, что у них он гораздо популярнее, чем у нас в Украине Твиттер. Гораздо популярнее. Я говорю, у нас Фейсбук неплохо там, как бы, ну, активно, очень активно, особенно после вот этих событий 2014 года, Фейсбук стал прям платформой номер один.
Ну да, социальной. У нас была эволюция Фейсбука.
Да, реально
Фейсбука. Я вот думаю, в Беларуси сейчас, видимо, эволюция то ли Инстаграма, то ли ТикТока.
Телеграма.
Нет, судя по визуальному оформлению, это все-таки Инстаграм.
Ну, как бы...
Ну, они же наслаждаются фотографиями, значит, со снятыми
ботиночками. Я читаю многих людей, и вот все это дело координируется сугубо через Телеграм. Это просто настолько удивительно, как канал, называется Nexta, Nexta называется, который ведет там 22 года парню, которому... И, грубо говоря, один парень там Телеграм-каналом против... Не то, что ставит палки в колеса целому государству.
Я отписался, конечно, потому что я понимаю...
Я не читал, мне сам факт интересен.
Не, я подписался в самом начале, там, 9-10 августа на него, на тот бай. И интересно было смотреть, так сказать, но когда я просто за полдня, там, за несколько часов обнаружил, хорошо, что он замечен был, 135 сообщений, я понял, что я в этом потоке просто не могу ничего разобрать, ну, в принципе, тем более, что там, знаешь...
Наверное, просто там, это мы.
Со стороны здесь Октябрьской кто-то заходит. Ну, блин, так отрывочно даже у нас. Хотя я помню шикарную историю, конечно, в 2000... Потому что первый, там, 2004 год у нас это была такая эволюция на, скорее, там, интернета, да, там, «Украинская правда» и так далее. И я, конечно, помню первое ощущение разочарованности в одном из изданий, когда в 18.00 обозреватель ком писал «Мы ушли на Майдан». И все, до утра не было никаких сообщений. А там все происходило-то вечером тогда. Там вечером в 20.00 там собирались все выступать, там что-то происходило. Ночью какие-то передвижения, значит, то ли спецназа, то ли еще кого-то. Ну, тогда все было мирно, но тем не менее, ты только понимал, что ты остался без новостей. Потому что редакция ушла выполнять какой-то свой другой долг.
Я очень удивлен тому, что у нас в 2014 году Facebook как-то вообще повлиял на что-то с его-то алгоритмами. Потому что, условно говоря, у меня есть чат в Телеграме, там я с друзьями общаюсь. На разные темы, на гаджет, темы на кино, на медиа, на культуру. И вот те новости, которые я узнаю из Твиттера сегодня вечером, они узнают из Фейсбука завтра вечером. Да и то не всегда узнают. Просто вот алгоритм так это все выдает. Я не понимаю, как это. Может, как раз в вопросе вот этого каких-то вещей серьезных Facebook срабатывает молниеносно и разносит информацию, куда нужно и сколько нужно. Ну, это...
Вот очень сложно понять, как тогда все это было. Но тогда, да, тогда очень быстро как-то оно раскручивалось. Ну, потому что в том числе и многие сразу и постили, и это как-то заводило. Да. Да, сейчас просто страшно смотреть, на самом деле, то, что они делают с ньюсфидом, но они плюс еще задавливают новости и вытаскивают там личные сообщения какие-то, ну, там, сообщения от друзей, и получается, конечно, совсем другая информационная картинка. И поэтому, конечно, читаешь, вдруг понимаешь, что ты читаешь то, что ты уже читал 4 дня назад, там так и написано, 4 дня.
Да.
Какого черта, в конце концов, зачем старости. Вы мне это показываете?
Рубрика «Старости».
Да, а тогда, да, конечно, было очень так это, просыпаешься и начинаешь читать, что там происходит, потому что надо же как-то быть в курсе. Вот. Но тоже, я еще в году в 2010-2012 даже отдельно писал, что типа не пишите мне в Facebook. Потому что все норовили писать в Facebook.
Да,
я тогда еще объяснял, что, ребят, ну поймите, пожалуйста, там я, конечно, там гендиректор компании, и вы мне пишете по поводу продуктов компании, но мне, чтобы что-нибудь с этим сделать, мне надо кого-то подключить. Как я это сделаю, если вы мне написали в личку в Фейсбуке?
Угу.
Не помогало, конечно же. То есть просто вот с тех пор компании научились мониторить социальные сети. А поэтому... Я видел удивление, жуткое удивление иностранцев, которым говоришь, да, мы с вами в Фейсбуке свяжемся. Как в Фейсбуке? Это типа, у меня там друзья и институтские товарищи. Какой Фейсбук? Дети. Как мы можем дружить с вами в Фейсбуке? У меня из иностранцев в Фейсбуке люди, которые я реально знаю очень хорошо лично, и мы там с ними там, минимум один раз выпили. И поэтому, они у меня там. А все остальные, так сказать, ну как, ну есть почта, есть там. Ну, да. Ну хочешь в LinkedIn постучись? И не ответим, конечно, но у тебя, ну, все-таки.
Да, это, кстати, удивительно, ты почту затронул. А я сейчас смотрю, вот люди, которые сейчас вот развиваются, в медиа развиваются, это молодежь, условно, 20 лет, 15 лет, которые заходят в YouTube, в TikTok, которые начинают зарабатывать на этом и делают из этого там какую-то самозанятость. Они почту вообще не воспринимают. Ну, то есть для них это что-то настолько инородное. Вот для меня почта — это, я даже не знаю, как это самый лучший мессенджер. Он понятный абсолютно. Там понятная выдача, там все нормально структурируется. Ты не должен прямо сейчас ответить кому-то.
Это самое важное. Да. Потому что это ты работаешь асинхронно.
А тебя требует просто. Вот я тебе написал, ты должен мне ответить сейчас в Телеграме. А в почте так не работает. Вот, и это хорошо.
В почте, ну, во-первых, не просто, да. Я просто жил в формате довольно долгое время, когда есть, конечно, мессенджер типа ICQ, и есть почта. И в почте у тебя, поэтому в почте у меня могло быть там 200 писем в день, это рассылка, дискуссионный лист какой-то, там несколько таких больших рассылок было, плюс есть новостные рассылки, плюс есть спам, конечно, так сказать, куда без него, и есть там нормальные деловые письма. И ты как-то с ними, так сказать, работаешь, у тебя там в одну папку валится, там, например, какая-то переписка, ты зашел, почитал, посмотрел, не буду отвечать и так далее. А в ICQ сидит там какое-то количество людей, которые действительно, во-первых, имеют право требовать ответа немедленно, вот, и с которыми общение, на самом деле, такое, ну, чат, по сути, да. А сейчас, ну, вот, я из-за этого почти не отвечаю никому в мессенджерах. Ну, то есть, если мне там кто-то пишет из действительно людей знакомых, нужных и так далее, то я как-то отвечаю. А все остальные, вот, я... Вот тут мне уже, например, тот же самый Телеграм, он мне в этом отношении чем-то помогает выглядеть невежливым человеком, потому что, в отличие от почты, где я вижу, что мне я не ответил, здесь оно где-то в глубине, и невозможно догадаться, на что я не ответил, ты его не найдешь, эти непрочитанные сообщения. А если прочитал, у тебя нет способа пометить, что это нужно ответить. Ну, нет механизма работы с сообщениями.
Нет, просто дошло до такого, что даже как бы взрослые осознанные люди могут в мессенджер высылать документы, какие-то договора, пресс-релизы. Слушай, файл пресс-релиза в мессенджере в Фейсбуке. И ты такой сидишь, ну как?
20 с лишним лет имею дело с такими информационными продуктами. Я видел множество примеров использования, казалось бы, нормальных стандартных инструментов. Я даже не знаю. Ну, то есть, короче, ты никогда не угадаешь, как человек будет использовать продукт. Я помню, значит, была такая система документооборота под названием Lotus Notes. Когда я работал на железной дороге, ее нам активно, так сказать, ставили, потому что это была официальная система использования. А я знаю двух человек, себя и еще одного, которые догадывались, что в письме можно написать просто текст. Не вложить туда Word с документом, с файлом там. Вордовский файл с текстом. Потому что, а что нам общаться-то? Ты трубку снял, по внутренней связи поговорил, положил. Зачем письмо писать? Вот. А тут мы прямо переписывались вот так вот в почте. А потом я обнаруживал совершенно удивительные вещи. Ну, там вот у меня на форуме, на Search Engines.ru, когда мы вдруг обнаружили страшную вещь. И там есть система, значит, ну, там есть, собственно, сообщение. Казалось бы, форум — это... Там, топики, да, с ответами в них, там, переписка какая-то. И есть личные сообщения. И я такого не видел на других форумах, там, где даже участвовал. А тут мы обнаруживаем, что таблица с личными сообщениями больше, чем таблица с публичными.
Люди начали, в общем...
И есть люди, у которых 5000 сообщений в инбоксе. И мы попробовали поспрашивать, а это для них аналог рабочей почты.
Ага.
Здесь все есть, все коллеги. Ты переписываешься там с ним как заказчиком. Все, это тогда не было еще Фейсбука с вот этими личными сообщениями. Тогда не было вот там директов в Инстаграме и так далее. А люди вот уже пользовались возможностью.
Это интересно. У меня бывает такой момент. Я пользуюсь записной книжкой на телефоне. Вот я записываю все подряд. Там какие-то номера телефонов, банковские карты, какие-то новости, ссылки. И туда еще пишу список фильмов, сериалов, которые хочу посмотреть. И вот за года два я понял, что мне для фильмов и сериалов нужна другая записная книжка, потому что мне тяжело найти эту информацию. Также люди и в переписке. То есть вот есть какое-то место, так хорошо, пусть вот именно с этим человеком я буду общаться именно там, а не где-то там в Телеграм, где у меня все. Это какой-то человек там особой важности, либо какой-то другой темы.
Мы с тобой до сегодняшнего дня переписывались в личных сообщениях в Твиттере. Чем по России, при том, что и в почте тоже получалось.
Да. И, кстати, это удобно, потому что в Твиттере мне очень мало, допустим, пишут. Мне реально мало пишут сообщения в Твиттере. И, то есть, я точно не пропущу это сообщение. То есть, вот в Телеграме я могу его пропустить, потому что там же просто каждую секунду. А в Твиттере это невозможно. Не пропустить. Раз такого в Твиттере сообщение. Что произошло? Внезапно. Поэтому такой, ну, как бы, окей. Но все равно потом перешло все это в Телеграм. Нет, вот возвращаясь к вопросу текстовых сайтов, я больше даже смотрю с коммерческой точки зрения. Многие люди просто пытаются зайти на этот рынок, на медийный рынок, как... с точки зрения денег, да, зарабатывать на этом. Вот я не представляю, чем сейчас живут текстовые сайты. И есть ли такие проекты, которые сейчас с нуля вообще что-то делают? Ну, как бы, все ушло...
в платформы.
И в платформы, да, и понятно почему. Как бы, даже эффективность от этой же рекламы, она, конечно же, очень сильно отличается. Я не представляю себе на сегодняшний день какую-то эффективность там текстового сайта с точки зрения рекламного какого-то проекта, спецпроекта. Как это вообще работает? Может, у тебя есть какая-то информация по этому поводу?
Ну, на самом деле, конечно, там продолжает все это дело более-менее работать, да, но там же просто получается, в чем сложность. Тебе, ну, в основном это, там, почему так сейчас, насколько я понимаю, схватили за нативную рекламу, потому что это, конечно, новый способ более интенсивно, что ли, продать услуги редакции. Да. Потому что если ты делаешь, ну, любой спецпроект всегда, там, у меня был когда-то доклад такой, как продавать рекламу на маленьком сайте. Вот, и там,
интересная тема.
Там, на самом деле, можно четко проследить, фактически, ну, не на порядок, но в разы отличается заработок. Ну, там, если ты ставишь AdSense, это как на YouTube.
Ну, вот да.
1% там чего-нибудь. Там, $1 за 1000 показов. Значит, если ты начинаешь продавать рекламу самостоятельно, ну, для этого тебе надо быть крутой площадкой, для этого тебе надо быть площадкой, на которую приходит рекламодатель. Потому что там, не вырезает тебя там в том же самом AdSense, и приходит напрямую. Тогда у тебя есть шансы там на 5, на 6 тысяч долларов за квадратный метр, да, за тысячу показов. Ну, а дальше, если... Дальше есть гораздо более приятные вещи, типа спецпроектов. И вот это уже, конечно, много. А при этом, что интересно, там экономика, насколько я помню, такая, что у тебя изготовление спецпроекта, ну, то есть написание нативной статьи, это примерно столько же, там, как и написание статьи, там, не знаю, исследовательское, обзоры и так далее. Но вот это у тебя займет это время, и ты не сможешь, ты на нем рекламу продашь постольку поскольку, а это у тебя сделано специально как бы под заказом. И получается, что действительно, почему, видимо, так схватились за нативную рекламу, она, конечно, доходнее, потому что иначе ты все равно продолжаешь вкладываться в каждую единицу контента, а рекламу ты продаешь, ну вот смотрите, у меня там 1000 страниц, на них там 1000 показов, и вот, так сказать, покупайте наших слонов. Но им все равно в этом отношении, конечно, тяжелее. Я вот сейчас смотрю на все эти бадания, например, там, Австралии с Гуглом и Фейсбуком, которые пытаются, значит, их заставить платить в СМИ, на все попытки, значит, всех, так сказать, там, с новостными, ну, там, Wall Street Journal. Я честно на них подписан, потому что действительно удобно, там, на Bloomberg, но Bloomberg меня достал, на самом деле, просто, потому что есть способ его читать, они же дают бесплатные, есть способ его читать в инкогнито моде, но для этого нужно Safari. Safari не сообщает, что ты в инкогнито моде. То эти... Все остальные видят. И результат получается, конечно, у них все-таки вот они умеют, вот там тот же Guardian умеет, давно умеет хорошо вроде зарабатывать, но для этого надо быть там номером один.
Для этого надо Guardian быть.
Да, для этого надо быть Financial Times, для этого надо быть Guardian, для этого... И все равно у них большая доля бумаги в этом всем. И они там продают, плюс они продают медийную рекламу. И не выключают ее для подписчиков платных этих. То есть ты за свои, условно говоря, $15 в месяц ты еще и на рекламу смотришь.
И монетизирует еще и подписчиков.
Да, ты все равно смотришь на это. Нет, это стоит того, потому что это, условно говоря, если ты подписался там на Financial Times, на Wall Street Journal там, и на Bloomberg, ты закрыл все новости западные на тему технологий, бизнеса и всего чего угодно. Нет, там, можно добавить New York Times, и ты будешь еще знать, что про это думают американские демократы. Вот. Условно. Но вот тогда, да, это такой вот, там, это хороший контент в этом отношении. Но для этого надо быть вот топом. Или надо быть номером один хотя бы в своей нише какой-то.
Ну, платформы победили в итоге, в любом случае. Проще вход, да и затраты.
К сожалению, вот я просто много раз видел, так сказать, всякий раз, когда есть низкий порог входа, к чему это в итоге приводит? К снижению среднего уровня.
Да, конечно.
Причем в том числе страдают даже и те, у кого этот уровень высокий, потому что от них требуется, ну, как бы, ну, им тоже приходится немножко обращать внимание там на конкурентов, весь этот пирог делится на всех.
Ну, и как бы обратная ситуация, если ты хочешь быть вне платформы самостоятельной, то ты должен быть просто мастодонтом чего-либо. Тогда ты станешь заметный.
Да, или начать там 20 лет назад.
Ну, это вообще не обсуждается, да, условно
говоря. И лучше, да. Хотя сейчас тоже запускаются какие-то там платформы, там, сайты, проекты. Особенно там, если есть деньги, и можно не заботиться. Ну,
инвестиции — это другой вопрос. То есть, как бы, интересы людей, которые запускают эти проекты, тоже как бы...
Ну, вот вчера запустился новый телеканал в Одессе.
А, ну, понятно. Телеканал, понятно.
Ну, тут тоже на самом деле, мы что, можем представить, сколько это стоило.
Ну, конечно.
По технике, там, конечно. Квалификации людей, зарплаты и все. В общем, и все это дело явно... Я понимаю, для чего это записано.
Я помню, года 4 назад я приходил, какая-то была сессия, не помню, как она называлась, у нас в коворкинге на Греческой, как он называется?
Коворкинг. Хаб.
Хаб, по-моему, да. Туда приезжал выпускающий редактор «Медузы». Красильщик, Илья.
Да.
И он там, мы 2 дня сидели, общались, он разбирали дизайны сайтов и прочие там вещи, он там высказывал свое мнение, что хорошо, что плохо, и показывал нам, как устроена редакция «Медузы», как устроена их сетка, это вот их там платформа, на которой они программируют выпуски и все и прочие вещи. И он там рассказывал про финансовую часть, поскольку отнимает то и другое. Там, конечно, у них очень невероятный пласт бюджета уходит на айтишников, которые поддерживают это все, очень большой пласт. И когда задали такой вопрос из аудитории, типа, а на какие деньги вы это все делаете? Он говорит, ну, типа, это инвестиции. Это человек, который у нас вкладывает деньги. И все. Естественно, он не сказал, кто это. Он говорит, как бы этот человек живет на территории Российской Федерации, если мы вскроем как бы карты, кто это, и как бы мы закончимся на этом. Наш сайт на этом закончится. Вот и все.
Ну вот, да. Это, конечно, все интересно.
Я такой говорю, классно, я говорю, вы «Медуза», вы классный сайт, конечно.
Ну это как в том анекдоте, а потом умер дедушка в Америке и оставил мне $2 миллиона.
Да, да, да. Вы, конечно, можете позволить себе отличных просто редакторов, отличных айтишников, и дизайн у вас замечательный, и как бы журналисты неплохие, когда только начиналась «Медуза», у них были реально очень крутые материалы в самом начале, когда только начинались, когда «Лента», все, когда «Медуза», а ну, теперь я уже не слежу. Но когда ты понимаешь математику, и чего это все стоит, ты понимаешь, что это, ну, вот, как бы, это уже какой-то и политический подтекст в том числе.
Ну, наверное. Кстати, политика, а к тебе как площадке, как блогеру приходили политики?
Не раз.
И?
И что?
Не, ну мне просто тут давеча написали в Телеграме, спасибо за хороший канал, очень хороший формат, а не хотите ли вы написать про жилую недвижимость в Одессе? И я такой замер просто, ну каким образом к проблемам ТикТока и Убера имеет отношение жилая недвижимость?
Ко мне бывают, приходят запросы, не то что политические, около государственного характера, я не соглашался. Ну просто... Я не представляю, как это можно преподать аудитории. Возможно, даже это какая-то хорошая инициатива, хорошая вещь, но я не понимаю, при чем здесь я. Ну, типа, как я могу эти электронные услуги как бы прорекламировать на гаджет? Ну, как бы, наверное, ну, это надо для половины аудитории скрыть эту информацию, то есть выпустить контент только для...
Ну, читаешь, что у тебя она размыта по нескольким
конечно,
странам.
И да. В Ютубе регулировать это очень тяжело, то есть она немножко плавающая, но если ты на русском языке создаешь контент, то, как бы, понятное дело, там будут все, там будет Россия, там будет Москва, Санкт-Петербург, там будет Казахстан. Очень много казахов смотрит на русском контент, поэтому здесь такое никогда. Я как бы помимо своего канала еще нахожусь там в определенных чатах, которые там занимаются рекламой, это крупные сети. Угу. Там, допустим, Вилсаком, Медиа и так далее и тому подобное. И я вижу разные запросы. Я понимаю приблизительно, каким каналом и с какой аудиторией приходят, ну, какие охваты нужны для политиков. Но запросы, конечно, постоянно приходят. Ну, их часто отклоняют, вот и все.
Ну, и тем более, что это очень непонятная, так сказать, история. И...
Ну, здесь еще нужно понимать, что технологические каналы смотрят более-менее подкованные люди, не только в технике подкованные, но они там соображают, что
они
происходит.
Они способны понять, что это, во-первых, явная реклама,
и
во-вторых...
это как-то бессмысленно делать, потому что большинство как бы вот такой рекламы, которую ты видишь там в Ютубе, в Инстаграме, это лайфстайл аудитория, где мальчики, девочки, ну, которые вообще даже не обращают на это внимания. То есть у меня часто бывают разговоры с разными блогерами из других сегментов по поводу конфликтов рекламы, не рекламы, продался, не продался, ангажировано, не ангажировано мнение. И как бы такое ощущение, что только в технологиях такой вопрос стоит вообще. Потому что...
Продаваться или не продаваться?
Да.
А там продаются?
А там вообще-то, типа, в смысле...
Деньги,
в смысле,
деньги, что ты дурак, что ли?
Ты о чем? Ну, реклама, ну да. Ну, в смысле? Я такой, ладно, понял. Все понятно.
Действительно, ты что, дурак, там деньги же, да?
Пойду там парк прорекламирую, пойду там еще кого-то прорекламирую, позову там на выборы. Ну, что-то такого. И все. И ты понимаешь, насколько эта аудитория очень сильно отличается.
Ну и аудитория, в смысле, не аудитория даже, а блогеры тоже.
Блогеры понимают последствия. Аудитория — это их хлеб. Блогеры понимают последствия, что аудитория-то может сразу же сказать, ну, что ты делаешь.
Ну, там же были, там даже с этими же были, да, этот знаменитый клип с большим количеством дизлайков, чем лайков.
Да-да-да, Тимати, с Собянина.
Да, поэтому... Но это его не остановило, так сказать, какие-то свои преференции.
Тут произошел резонанс вообще, как бы, государственного масштаба, потому что это разлетелось по всем СМИ. Там, ага. Где, там, где думающая аудитория сидит, там, где взрослая думающая аудитория, и там позаходили и хорошенько его затопили. А так, в целом, я думаю, что большинству даже техноблогеров, если сказать, что вот реклама, и тебе гарантированно за нее ничего не будет от аудитории, многие согласятся, я думаю, на политическую рекламу. Может кто-то согласиться сугубо из-за там, денежного какого-то вознаграждения, кто-то согласится из-за идеологического, потому что на самом деле, может, его мнение сходится с мнением власти, условно. А такие люди есть. Они понимают, что если они скажут правду, свое личное мнение, что вот они так думают, то их за это загнобят. Но приходится как-то вот заниматься самомодерацией.
Да, мне вот в отношении легче, потому что там сходил сначала к «Голосу», в этом году пошел на Демса Киру, посмотрел. Ну, что, нормально. Вот. Поснимал, подумал. Самое смешное было в прошлом году, когда я вот так, ну, у нас проходило там некое выездное заседание «Голоса», я там поснимал, включая, так сказать, то, как они там... Это было открытие штаба в Одессе, что они там говорят и так далее. И, естественно, снабдил и до, и после, так сказать, своим комментарием на тему того, что нет, ну, ребят, ну, все равно это партия хороших людей против плохих, так сказать, идей там как-то мало, непонятно что. И каково же было мое удивление, когда партия «Голос» у себя это дело разместила. Я сказал, ребят, ну, я, в общем, не очень против. Но, во-первых, если бы вы попросили, я вам дал оригинал, а вы скачали его из YouTube. А во-вторых, можно ссылочку хотя бы
поставить?
Вот. Но было очень смешно, потому что там в самом конце я потом на пляж пошел. И это тоже в блоге было. То есть я так, типа, ну, нормально там, ну, там пару таймлапсов, на самом деле, снять, не то, что там совсем купаться. Но, тем не менее, одесский пляж, июль месяц, таймлапсы, значит, с волнами и так далее. И это все равно остается, так сказать.
Ну, кстати, это политическая тема в Ютубе самая прибыльная по рекламе. Даже просто если говорить про ютубовскую внутреннюю рекламу, ставки сумасшедшие. Просто сумасшедшие ставки. Это вот политика. Больше всего денег приносит блогерам, которые занимаются политическими разборами и прочими вещами. Причем даже не нужно отставить какую-то там чью-то сторону. Ты просто делаешь новости, просто обзоры этого всего, и там просто ставка по рекламе просто зашкаливает. А, технологии тоже, довольно высокомаржинальная штука получается. И что еще? Так вспомнить-то. Недвижимость. Ну, она сейчас тоже начала очень сильно подниматься в Ютубе. Есть огромное количество каналов, которые по недвижке прям ремонты, обзоры домов, квартир, умные дома. Огромные просмотры.
Ну, это все как-то можно коррелировать, ну, можно увязать там с какой-то там текущей экономической ситуацией, потому что строится много. И...
Да, да.
А в, ну, а в случае с политикой это как-то меняется волнами в зависимости от там... Есть выборы, нет выборов?
Я думаю, не меня. Не, ну, понятное дело, что когда выборы, там будет еще больше.
Ага.
Но даже если взять самый какой-нибудь такой период, самый обычный, затишье, все равно. Все равно выше рынка, потому что, ну, политическая реклама, она всегда присутствует. Всегда. Вне зависимости, там, какой сейчас сезон, выборы.
Как заманчиво-то, а?
Всегда, да. Люди, которые в политике, в Ютубе, они прям очень хорошо себя чувствуют. Да, именно никакую рекламу продавать, ничего не надо. Вот просто, если есть охваты, там прям хорошие заработки. Я помню, Шарип показывал свою монетизацию, прям монетизацию канала. Там был показатель за месяц 40 с чем-то тысяч евро. Угу. Просто монетизации. И это как бы нормально.
Понятно. Ну, плюс еще и не только монетизация, наверное.
Я думаю, монетизация — это так, на карманные расходы просто получается, и все. С Америкой, конечно, мы по этому вопросу... Я всегда сравниваю сегмент американского рынка технологического, их ставку по рекламе и нашу, и это там разница в 10 раз, условно говоря. Mm-hmm. Это, конечно, неудобно. И, кстати, вот когда был ковид, когда была вся эта история, оно прям так заметно шарахнуло по всем, очень заметно шарахнуло.
Ну, всегда, когда кто-нибудь останавливает ставку, особенно если там, я помню, там, 2009 год, когда, ну, когда там 2008, там вот эти Lehman Brothers и так далее, там в конце 2008 докатилось до нас, и в 2009, конечно, история была печальная для тех, кто занимался медийной рекламой, потому что все просто сказали, ну нет, мы, наверное, не будем пока денег тратить, посмотрим, к чему это выведет. И вся вот эта реклама схлопнулась. А мы тогда, ну, Яндекс в основном так всегда занимался продажей контекстной рекламы. Там медийка занимала тогда там 12% от оборота. Все остальное контекст. А в контексте получается, конечно, тоже эффект есть, потому что когда у тебя начинают уходить люди и перестают активно торговаться, остывает аукцион, и остающиеся начинают платить сильно меньше, просто потому что машина с них меньше списывает. У тебя вчера там здесь было 5 участников аукциона, они доторговались до доллара. Сейчас их двое, а место три. И все. То есть этим уже торговаться не надо, они в любом случае собирают свой трафик, например. И да, там аукцион остыл, но было очень смешно, потому что приходили агентства, говорили, вот, нам бы еще скидочку, потому что совсем не хотят брать, там, может, ценой подействуем. Я говорил, ребят, ну, вы понимаете, у меня один менеджер зарабатывает больше, чем вы, которые подписались там на $1 000 000. Ну, вы поймите, пожалуйста, что там, если я вам дам скидку, мне неинтересно вообще этим торговать. Да. То есть у меня расходы на человека, который будет обслуживать там, договоры подписывать и так далее, будут больше, чем это. Поэтому говорю, давайте терпеть как-то там, ждать, они вернутся, так сказать, все будет. И это вот была очень такая похожая история. Ну, тогда тоже в действительности там где-то полгода рассказов про кризис, у нас была любимая фраза, что типа, если вы попали в шторм, вы же не будете рубить мачту, да, потому что она нарушает устойчивость, надо парус натягивать. И вот у нас была такая фраза, не рубите мачту в шторм, значит, продолжайте размещаться. И так где-то там к осени 2009 года народ пошел потихоньку обратно, вернулись телебюджеты, вернулись медийные бюджеты, и вот уже как бы пошло. Ну да, с медийщиками всегда так, и поэтому когда-то у тебя нету, ну, в данном случае там, это же всегда все агентства тогда так сильно пострадали в начале года, у всех все, так сказать, собрали, причем там кто-то начал страдать еще до официальных карантинов. Потому что я, например, знаю все те, кто был так или иначе завязан на продукции из Китая, что у нас в Китае не продукция, да, но все оттуда.
Да, да, да.
Вот. я обсуждал, например, рекламу в интернете со спортивными магазинами. У них все остановилось в январе. Потому что шить перестали, карантин и так далее. И говорит, ну а зачем нам реклама, если в январе, если вот там, мы не понимаем, когда они нам поставят то, что мы начнем рекламировать, а то, что у нас есть, это прошлый год, и, в общем, это остатки, то есть просто ничего нового не получаем. Нам обещают в 2021 году.
Не, а в гаджетах получилась интересная ситуация, когда во время карантина Google реклама просела, но нативная реклама, она просто вот так, она не просто там компенсировала, она там пятикратно компенсировала эту.
Ну, тоже интересно, Apple продает больше айфонов сейчас, по-моему, чем в начале года.
Я смотрел, вчера, по-моему, был этот отчет Omni, или как, я забыл, как аналитическое агентство называется, iPhone 11 37,7 миллиона штук продано. Первое место по миру. Это безумие.
Я думаю, что это вот эти компенсационные чеки.
Да?
Ну, было такое, по-моему, россияне замечали, что вот этот всплеск на графике электронной коммерции происходил сразу после дополнительных компенсаций от правительства. Люди, просто получив шальные деньги на самом деле,
решали... Материнский капитал, пойду.
Да, пойду iPhone куплю. Вот было такое какое-то, была такая какая-то корреляция. Я думаю, что, кстати говоря, вот этот весь фондовый рынок с Робин Гудом, они тоже, в общем, как-то взлетели на это. Потому что, ну, по всем этом громадном кризисе остановки у всех все схлопывается, стоимость денег минимальна. Вот там, если брать глобально, фондовый рынок пухнет на глазах.
Ситуация вообще плачевная, потому что в этом списке топ-10 продаж почти все это только iPhone и только Xiaomi по миру.
Ну, у Huawei вообще скоро не будет.
Ну, его там нету в списке, в принципе, потому что там идет речь про глобальные продажи миллионами за полгода. За полгода.
У них только Китай.
У них там был квартал один, где они нормально стрельнули в Китае, перекрыв как бы эти все позиции. А если за полгода посчитать, то там, конечно, ты не перекроешь никак. На втором месте Samsung с одной моделью, бюджетной, с одной единственной. И все остальное это Apple и Xiaomi.
Ну, Xiaomi количеством взяла. В смысле, количеством моделей, я думаю.
Вот что самое интересное. Второе, третье и четвертое место у Xiaomi модели 2019 года.
Прошлого.
Да, не модельный ряд этого года. То есть, вот это удивительно. Пятое место, вот этот самый ненужный iPhone SE 2020, который никому оказался так не нужен, что его продали на 8,7 миллионов штук. И, то есть, получается, сейчас в 2020 году есть два бренда. Apple и Xiaomi.
Ну, тем, кому подешевле, к Xiaomi.
Нет, просто вот если там вернуться на 5 лет назад и сказать кому-то, что вот будет два бренда Apple, а рядом Xiaomi, кто-то поверил бы в это вообще?
Ну, ты знаешь, я в 2013 году был на конференции Dive into Mobile, которая была посвящена как раз, значит, ну, это было ответвление, мобильное ответвление конференции, на которой, если помнишь, там в красных креслах сидел Стив Джобс. D-Conference. Был кто-то, CTO, по-моему, или кто-то из сооснователей Xiaomi, и они, значит, вот мне, конечно, очень понравилось, у них помимо бизнеса на самом гаджете, они чуть ли не первые, которые стали делать громадное количество дополнительных вот аксессуаров. Причем именно в рамках как бы гаджет, в рамках именно самой компании, не отдавая это на откуп, как это делает Apple. И мне понравилось очень интересно, значит, он сказал, что очень большой популярностью пользуются сменные батареи. Причем у них тогда это были самые первые модели, там первая или вторая модель, а у них были разноцветные батареи, которые как-то ставили. И некоторые покупают, говорит, 7 батарей. Ну, типа, на каждый день недели отдельно. Ведущая так на них посмотрела, говорит, то есть, говорит, ваш телефон, так сказать, одной батареи ему недостаточно. Ну, Android же. Знаешь, тогда как раз была вся эта, все эти шутки, что, типа, если зайти глубоко в лес в полной тишине, прислонить телефон с андроидом, то слышно, как он ест батарейку. И вот это была, конечно, шикарная тогда история, а на них смотрели с таким удивлением. Ну, типа, ну, прикольный. И они тогда первыми начали, единственными, на самом деле, тогда они продавали гаджеты, телефоны напрямую с сайта, причем вот этими батчами. их нигде вроде как особо купить невозможно было, и все такие смотрели на них, знаешь, под тем девизом, что все тоже хотят продавать свои, так сказать, устройства 1% китайцев. Так, чтобы гарантированно. Ну, вот это вот то, что вот то первое, с чего там, с чем у меня ассоциируется, на самом деле, этот бренд. Ну, когда я в прошлом году с Mi 9 тогда походил, и мне, в принципе, даже скорее понравилось. Но все равно какой-то такой, знаешь, чуть-чуть картонный был. По сравнению с там, когда следом взял P30, и да, там Samsung, понятно, тоже. Вот. Uh-huh. Вот Xiaomi он какой-то такой вот, ну, как бы попроще. Вот.
Но они провели просто колоссальную работу, очень мощное комьюнити создали. Они работают в этом направлении, вот история, вот реальная история, как бы прошлый год, Барселона, МВЦ, мобильный конгресс, и, как обычно, все бренды до конгресса делают свои нулевые дни. Мы приезжаем на презентацию Xiaomi, Mi 9, насколько я помню. Заходим. А как это обычно бывает? Если ты приехал в Барселону на нулевой день, ты журналист, ты получаешь устройство, как всегда, ну, первый. Ну, это логично. Все журналисты там, весь мир. И они все как бы получают первыми и делают обзоры. Как сделала Xiaomi? Она сделала конкурс в каждом городе, в каждой стране, пособирала самых рьяных фанатов, комьюнити, отвезла их на неделю раньше в Барселону, раздала им эти смартфоны, там кормила, поила их, а у них там свой внутренний форум есть, где они делятся впечатлениями, тестируют прочие вещи и там в социальных сетях рассказывают, какая Xiaomi прекрасная. И получается так, что я как блогер-журналист приезжаю на презентацию Xiaomi, и я беру телефон не у Xiaomi, а у фаната Xiaomi. Для первого мнения о телефоне. А это еще мой подписчик. Он говорит, да, говорит, я тебе раньше всех дам. Я говорю, ну, хоть так, спасибо. Я такой, вот, ну, как выстроили вообще четко вот эту иерархию. Прям фанаты их боготворят. Просто боготворят. Готовы их на руках носить. Это единственная компания, которая так сделала. Вообще единственная. Ни у кого такого нет. Вот ни у кого. Ни у Apple даже такого нет. Apple, наоборот, типа, надо, иди купи.
Ну, Apple очень такие сложные ребята в плане работы вот с чем-то внешним. Вообще там секта параноиков.
Ну, уже нормально. Уже стало хорошо. Уже представительство, допустим, в Москве есть, и уже и, как бы, есть такая информация, что уже и по сэмплам отлично работают, и даже заранее дают это все. То есть уже все хорошо. Возможно, и у нас даже скоро так будет, потому что, по слухам, где-то в Киеве что-то там открывается.
Ну, я там пока что видел только что какое-то ее лицо там. Да,
ну да, ее лицо зарегистрировали, да? И ищут каких-то там уже какой-то персонал.
Mm-hmm. Ну, это... Я все равно не верю в то, что они перевоспитаются и свою паранойю, так сказать, куда-то спрячут.
Ну, нет, конечно, не будет. У них до сих пор такой регламент. С этими работаем, с этими не работаем. Там этот про нас сказал 10 лет назад плохо. Все, никогда больше в жизни не получит ничего. Вот так они работают.
Когда в Яндексе общались как-то с Apple, ну, вообще, когда пытались заходить, то есть, во-первых, это была титаническая работа, просто начать с ними разговаривать. А во-вторых, потом, как только вот до чего договорились, это было самое строгое. Ну, то есть, типа, вот, по внутренней сети там проходила какая-то такая информация. Ребята, никому. Если вы что-то хотите маме сказать про вот это, значит, посоветуйтесь с пиар-службой, потому что это Apple, они невменяемые, они способны обидеться за все, что угодно. И вопрос-то, в общем, касался только одного, что в поиск в картах Apple появится поиск по организациям, по картам от Яндекса. Ну, то есть по вот этим точкам, что можно их будет находить.
Понятно.
И это все, вот, казалось бы, ерунда-то какая, ну... Как-то так.
Слушай, наверное, давай закругляться по последнюю тему. Да. Какой твой первый смартфон?
Это ты у меня уже спрашиваешь. Смартфон.
Да, и на смартфон. Не телефон, а смартфон.
Palm Treo 650.
Я даже не помню. Я помню, что такое было.
2005 год. Куплен в ТИД, кстати говоря.
Я не помню, как это выглядело.
Это именно смартфон. Не, потому что перед этим у меня был Palm TTI. Ага. Вот, на ладоник без... Ну, у него был только Bluetooth из возможности
связи. Я просто на днях вспоминал, типа... Как вообще так получилось, что я начал увлекаться этой темой? Как бы компьютеры, понятно, она всегда как бы со мной была, эта тема. Игры, там, прочие вещи, там, студенчество, школьные годы. А смартфон, как у меня так получилось вообще? И это был телефон Nokia 7610 на Symbian.
Ага.
Это был самый необычный телефон Nokia, который я когда-либо помню. Он был такой каплевидный. У него клавиатура была вот такая, такими блоками.
Да, да, да.
И сзади зеркало было еще.
У меня было, ну вот, по-моему, Трево, это был где-то 2004 год, кажется, или 2005, ну, по-моему, 2004. И я довольно много, на самом деле, ну, у него такая красивая такая клавиатура, 650, mm-hmm. это GSM-телефон, и он даже через Edge довольно много хорошо mm-hmm. работал. Но мне вообще нравился Palm там с 2001-2002 года, вот, еще когда там, знаешь, просто это были читалки сначала, ну, такие да, интересные, да. с органайзерами. Я с него даже, я помню, сервер перезагружал, то есть ходил по SSH, то есть приезжаю, поезжаю на поезде в Москву и понимаю, что у меня висит там сервер, и мне надо зайти и сказать ему reboot. И я там по GPRS-у со смартфона, ну, там, с этой клавиатуры, значит, захожу там как-то долго, а он тормозит, потому что и GPRS, и он тормозит. И говорю ему, наконец, айбут, фу, слава богу, я все, сейчас все поднимется.
Помню, как долго в обществе, просто в обществе, слово смартфон, это было какое-то фриковство немножко. Я приходил в университет вот с этим телефоном большим. То есть там головной кредит, он был большой, он был не похож на телефон, типа, какой-то закос под маленький компьютер. И на меня смотрели одногруппники и говорили, что это такое? Ты же ненормально, зачем тебе это все?
Но у меня вот был сначала там 650-й, а потом я, по-моему, перешел с него на iPhone. Почти сразу. Ну, то есть первый iPhone у меня был там чуть ли не первый или второй в Одессе, 2007 год, там где-то с ПМа, там летом, как только они начали появляться. Я потом даже канал поставок в Москву наладил, потому что они здесь почему-то стоили дешевле, чем в Москве.
Это же проблема была на первых этапах вообще пользоваться.
Ну, как-то пока он до нас ехал, а ехал у нас очень не быстро, пока он до нас доехал, появился jailbreak, да, и по крайней мере разлочку налог. Можно было сделать. А потом уже, ну там, со второй части, со второй версии, там, с iPhone от iJet, там уже вообще вопросов не было. Конечно, их все равно приходилось вот так вот как-то привозить, но уже можно было ими пользоваться.
Нет, там шла другая история, покупали очень какие-то дешевые залоченные телефоны в Америке, привозили, вставляли вот эти сим-карты,
гивели. Да, были эти это ужас. Как, не мультисим, а как-то, вот, ну, который телефону говорил, что он AT&T-шный, да, да. а дальше транслировал обычную было. Симку.
Люди
да.
платили там по $400-500, чтобы после каждой перезагрузки заново делать активацию мобильной сети руками. Я вспоминаю, и такой... А чем мы еще удивляемся, что 11-й айфон продается больше всех в мире, если тогда
если люди тогда этим занимались? Если тогда за ним так ходили. Да. Ну, в действительности, я помню... Ну, я... На самом деле, я тогда, вот после первого айфона, пошел как бы в разнос, потому что у меня был и Nokia N97.
Да,
мы тоже. И вот когда я на него перешел с айфона...
Тоже.
Я понял, так сказать, все то... Nokia все те проблемы... Да, примерно так, что Nokia все, потому что я купил телефон, открыл... там, ставлю сим-карту, там, понятно, что мы еще через Symbian продираемся, чтобы туда загрузить что-то, и тут я пытаюсь выйти в интернет браузером, и оно меня 3 раза спрашивает, вы правда хотите выйти в интернет?
Точно уверен, что вы хотите из этого устройства вообще куда-то войти.
Зачем? А там дальше уже, да, я уже там дальше развлекался, и как попал, например, был замечательный там фотоаппарат с камерой, я еще шутил, у меня новый фотоаппарат, Samsung Innovate.
Да, помню.
Вот такая дура, значит, да, вот да, с такой да, громадной, шайбой, громадной да. шайбой, значит, у меня был Nokia N95, вот мне он очень нравился, потому да, что, ну, это было до iPhone.
N-серия вообще у Nokia была,
конечно. Ну, N95, он еще был, хорошо. Во-первых, красивый, и я на нем впервые так почувствовал прелесть как раз смартфона. Ну, прелесть именно программ там хороших, потому что там я покупал, даже мы ездили за границу, я покупал путеводитель по Амстердаму.
Да,
это был первый смартфон с GPS-ом, который у меня вообще был, поэтому. Вот, так что, а когда-то, да, был там был Siemens S55 с внешней камерой.
Я помню, кстати, тогда уже было противостояние Nokia или Siemens, и вот эти два лагеря.
И оба померли, да, оба хуже. Ну, вообще, да, я одно время очень активно покупал всякие смартфоны, причем разных платформ, там, на этой Samsung Wave, на да, этой баде, значит, и так далее.
8500
было. Вот, потом это было, оказалось очень удобно, когда у нас один из офисов занялся мобильной версткой, и им надо было много девайсов, чтобы тестировать. Я сказал, да, ребята, забирайте, пожалуйста. Десяток десяток смартфонов отдал, так сказать, ребята, пожалуйста, тестируйте, вот тебе Symbian, вот тебе Bada, вот тебе, значит, Android первый, у меня был и Nexus первый, там, и HTC,
в общем. У меня Glowfish был, я помню. Первое, что делал, это же, по-моему, HTC, да, Glowfish изначально?
Да, самое первое, на 1.1, по-моему, да? Да, да.
Палка, стилус, квадрат.
Ну хорошо, все, прекрасно, прекрасно поговорили, да. Я что-нибудь все-таки вырежу, потому что час 39, как сейчас замечено, это, наверное, многовато, вот, но спасибо тебе, что пришел, давай найдем повод еще поговорить о чем-нибудь, я думаю, что девайсов в нашей жизни еще дофига, YouTube тоже.
Тоже, надеюсь.
Все, спасибо, пока.